Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы рады вновь встретиться с вами на волнах радиостанции «Радонеж». Эту программу откроет передача из радиоцикла «Бог, народ, Писание». И сегодня ее автор и ведущий, миссионер и катехизатор из Киева Сергей Комаров назвал ее так: «Зачем читать апостольские послания?». Затем, буквально минут через пять, придет черед еще одной полюбившейся нашим слушателям передачи «Беседы о русской словесности» с профессором Иваном Ясауловым. И сегодня Иван Андреевич начнет размышление о вершинном произведении русской литературы XIX века, «Капитанской дочке» Александра Сергеевича Пушкина. Ну а затем литературную тему продолжит еще одна передача. В нашей студии будет писатель Алина Чедаева. И сегодня Алина Яковлевна вновь обратится к роману Ильи Дмитриевича Сургучева «Ночь», совершенно малоизвестному у нас. Это будет давно обещанная заключительная передача о творчестве Ильи Дмитриевича Сургучева. Бог, народ, Писание. Так назвали мы радиоцикл, в рамках которого своими размышлениями делится с вами постоянный автор радиостанции «Радонеж», публицист, проповедник, миссионер Сергей Комаров.
Правильная жизнь христианина невозможна без обращения к авторитету Священного Писания. Относительно книг Нового Завета в нашей православной среде наблюдается следующая ситуация. Четверо Евангелия у людей более-менее на слуху, апостольские послания почти неизвестны. Отчасти такое положение дел объясняется редкой проповедью на апостола, отчасти трудностью самого текста. К сожалению, не все христиане понимают исключительную важность посланий, а ведь они содержат в себе бесценные сокровища христианской догматики и нравственности, разносторонне поясняют евангельское учение Спасителя. Незнание этих книг обрекает христианина на многие ошибки духовной жизни. Например, если верующий человек никогда не читал 13 главы послания к римлянам, где затрагивается тема отношения христианина к светским властям, он легко может увлечься ветром всяких революций и поднять руку на представителей закона. Не разобравшись с 9, 10, 11 главами того же послания, где обсуждается еврейский вопрос, он ничем не защитил свою мысль от примитивнейшего антисемитизма. Не обдумав 13 главы первого послания к Коринфянам, так называемый гимн любви, он рискует понимать любовь по-язычески, а не по-христиански. Не зная учения апостола о семейных взаимоотношениях, человеку гораздо труднее будет разобраться в том клубке взаимных обид и огорчений, который может появиться даже в самом счастливом браке. Уникальность и незаменимость апостола для наших дней состоит также в том, что эти тексты ставят знак равенства между двумя главнейшими понятиями в жизни христианина – христианство и церковь. Книга Деяний, письма Петра, Павла, Иоанна, Иакова, Иуды однозначно говорят нам о христианстве, как о жизни в церкви. Апостолы обращаются не к безликой массе христиан, но к церковным общинам, имеющим между собой единство веры и учения. Письма святых апостолов раскрывают нечто важное о самом церковном организме. Павел в одном только первом послании к Коринфянам обсуждает огромное количество духовно-нравственных и догматических изъянов христиан Коринфа. Однако наличие многих болезней общины не мешает Павлу называть ее церковью. Почему? Потому что церковь – это больница, в которую приходят больные люди для лечения. «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные», – говорит Спаситель. Если люди признают себя больными и готовы лечиться у главврача, то есть Христа, слушают поставленных им докторов, то есть пастырей, и соблюдают правила поведения в больнице, то есть церковные каноны, они пребывают в церкви. Знающий все это человек никогда не соблазнится ничем увиденным в церкви и будет смотреть и на себя, и на других церковных людей, как на больных, нуждающихся в длительном лечении. Апостольские послания помогают снять розовые очки. Как знаете, раньше в апостольское время все было хорошо, теперь у нас все плохо. И понять нечто важное о церкви. Человек, ищущий спасения, найдет в церкви спасение во все времена. Тот же, кто ищет оправдание своим страстям в поиске обсуждения грехов других, тоже найдет это в церкви, тоже найдет это во все времена, ибо церковь состоит из грешных, но кающихся людей. Кто чего ищет? Выбирай, человек. Библия. Апостольские послания. Книга ожидает нашего внимания.
Бог, народ, Писание. Радиоцикл, в рамках которого своими размышлениями делится с вами постоянный автор радиостанции «Радонеж», публицист, проповедник, миссионер Сергей Комаров.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Беседы о русской словесности с Иваном Ясауловым. Иван Андреевич Ясаулов, доктор филологических наук, профессор Литературного института имени Горького, специалист в области теории литературы, поэтики, истории отечественной словесности, методологии гуманитарных исследований, член Русской академической группы в Америке и Международного общества Достоевского, член Союза писателей России, читает лекции и ведет семинары по истории русской литературы XVIII века и спецкурс «Христианская традиция и ее трансформация в русской литературе».
Как мы сейчас знаем, каждый день русский писатель Михаил Михайлович Пришвин писал свои дневники. Каждый день. Тайные дневники, которые, мне кажется, гораздо интереснее его художественных произведений. Он прятал их, он их скрывал. Там такие невероятные вещи в этих дневниках имеются. Я удивляюсь, как их издают даже. Издали уже полностью последние несколько лет назад. Просто по годам полностью, потому что они в советское время издавались, ну, вместе. В 82-м, кажется, году был восьмитомник, если я не ошибаюсь. Там выбранные. А тут все вместе. И вот почему я вспомнил о Пришвине, говоря о Пушкине. Потому что в начале 30-х годов Пришвин записал в своем дневнике, находясь в атмосфере тотального погрома русской традиции. Он видел все, что происходит, описывал это адекватно. Он видел, что выкорчевывается просто очень систематично и отнюдь не спонтанно самое главное в русской культуре. Он это горестно замечал, описывал это. И в числе этих описаний того, что делали с этой русской культурой, переформатируя ее в какого-то иного типа культуру, Пришвину открылось, что такое капитанская точка. Без этого, может быть, не открылось. А так он написал, что наконец-то он понял, о чем капитанская точка. Он написал следующее, что моя родина – это не Елец, где я родился, не Петербург, где я наладился жить, моя вот мудрая родина, и дальше такие превосходные эпитеты, но у него моя родина там. Это повесть Пушкина «Капитанская точка». Моя родина. Он нашел именно вот духовное, какой-то островок, какое-то убежище среди этого чудовищного погрома России в начале 30-х годов, который усугубился. Он нашел ее в Пушкине, именно в «Капитанской точке» нашел. По контрасту к такого рода установке, я о ней подробно пишу как раз в книге «Русская классика. Новое понимание». пытаюсь как раз увидеть через это, через пришвинские эти установки, при том некоторые он не смог вполне осуществить. Например, у него написано «рассмотреть христианское основание русской литературы». Основание. Не как там писатели наши отклонялись, а вот основания. Значит, там Пушкин, Гоголь и так далее у него наметки. Вот как раз я где-то даже пишу, что мы пытаемся, то есть я пытаюсь вот эту неосуществленную самим Пришвином установку все-таки воплотить. Вот так вот, среди прочего, как раз капитанская точка. И вот мы с вами для того, чтобы какая-то была интрига здесь, а не просто изложение, содержание, интерпретация обыкновенная. По контрасту я приведу, пожалуй, наиболее влиятельную трактовку «Капитанской дочки», которая была предложена Юрием Михайловичем Лотманом, нашим прекрасным ученым, в его работе «Идейная структура капитанской дочки», которая много что издавалась огромными тиражами, особенно в конце 80-х годов. Это работа Лотмана и используется, да и тогда использовалась тоже в практике образовательной, от университетской до школьной.
Ну, широкий круг наших слушателей с ней, конечно, не знаком, поэтому...
Тем не менее, она шла как книга для учителя. И согласно как раз прочтению Юрия Михайловича, а он, согласитесь, не самый последний из наших ученых, а я бы сказал, очень уважаемый и из первых, может быть.
Который структуралистом?
Да.
Да.
Согласно его установке, художественная ткань капитанской дочки распадается на два пласта, подчиненных изображению двух миров – дворянского и крестьянского. У него так пушкинская мысль понимается, что народ и дворянская интеллигенция, старинные дворяне, выступают как естественные союзники в борьбе за свободу. Их противник – самодержавие, опирающееся на чиновников и созданную ими такую псевдоаристократию, новую знать. И поэтому, по мнению Лотмана, социальное примирение сторон исключено. Он пишет о невозможности примирения враждующих сторон. Он пишет о том, что перед Пушкиным раскрылось, что люди, живущие в социально разорванном обществе, неизбежно находятся во власти одной из двух взаимоисключающих концепций справедливости. И, наконец, он пишет, что как дворянин Гринёв враждебен народу. И вот я задаю вопрос. Вот если действительно капитанская дочка об этом, о такой антагонистической, как тогда говорили, борьбе, то как же тогда Пришвин-то опознал, причем в таком в жуткое время живя, опознал это как мудрую свою родину? Видимо, тут что-то не то. Либо что-то не то у Пришвина, либо что-то не то вот в этой влиятельной трактовке уважаемого Юрия Михайловича Лотмана. Не может быть так, что тот прав и этот прав. И вот как раз интересно, что Юрий Михайлович, будучи все-таки структуралистом и одним из самых талантливых структуралистов, он абсолютно в данном случае игнорирует, определяя этот идейный смысл капитанской дочки, игнорирует структуру капитанской дочки. Это очень странно для меня. Вот мы сейчас будем с вами большими структуралистами, чем структуралист Юрий Михайлович Лотман. И я обращу ваше внимание, что Пушкин как раз, как этот текст подавал в своем «Современнике», что это записки Гринёва, а не от имени автора написанный текст. Это рукопись Петра Андреевича Гринёва. И когда Пушкин представлял эти, так сказать, как бы фиктивные, что ли, как мы понимаем, конечно, записки Гринёва, это вымышленный персонаж, но он подавал как записки, он как раз закончил в виде издателя, писал это 19 октября 1836 года, издательское послесловие, и написал, что мы решились с разрешения родственников вот эту самую рукопись издать особо, приискав в каждой главе приличный эпиграф и дозволив себе переменить некоторые собственные имена. Почему это важно? Значит, структура этой самой повести такова, что вот это послесловие от издателя не принадлежит Гринёву, и эпиграфы не принадлежат Гринёву. Вы поймете, почему это важно чуть дальше. А остальное – это записки Гринёва. Вот странно, что на это не обращается внимание у структуралиста Юрия Михайловича Лотмана. Вот, а если бы обращалось внимание, тогда бы мы обнаружили, что эпиграфы, которые не Гринёв поставил, а издатель, разные. Эти эпиграфы, все-таки, начиная там с центрального эпиграфа, «Береги честь с молоду». Вот скажите, к кому относятся «Береги честь с молоду»? Это народное, если словам Лотмана следовать, или это дворянское? По-моему, это относится в равной степени и к дворянам, и к простонародной этике.
Общечеловеческой.
Да. Береги честь с молоду. Береги там, ну, по полной версии, там, как известно, береги платье с нового, а честь с молоду. И вот эта вот установка на то, что перед нами, как вот у Лотмана, как дворянин, Гринёв, разве народ, это установка все-таки установка ленинская. Это отзвуки, которые так брутально прошли по всем нашим гуманитарным наукам, весь, в сущности, 20 век, установки о двух культурах. О том, что у дворян одна культура, а у народа другая культура. Что нет, центральное положение Ленина состоит в том, что нет никакой общей культуры. Нет никакой единой русской культуры. Она довольно чудовищная, эта установка, но именно...
Очень живучая.
Да, очень живучая, как мы видим. А мы видим, что здесь, что «береги честь с молоду» на самом деле относится и к просто народию, и к дворянской этике. Более того, если мы просто прочитаем, мы просто можем взять и посмотреть, что это за эпиграфы, то обнаружим, начиная с первого эпиграфа. «Был бы гвардией он завтра капитан, того ж не надобно, пусть в армии послужит, изрядно сказано, пускай его потужит, да кто его отец, княжнин». Это книжный эпиграф, он относится ко времени 18 века, ко времени как раз описываемом вот, капитанской дочке. Конечно, перед нами дворянский автор, но дальше мы видим и эпиграфы фольклорные. Вот перед нами такая интересная структурная особенность именно капитанской дочки, что здесь две группы эпиграфов. Книжные, если немножко подыграть Юрию Михайловичу и Владимиру Ильичу, то можно сказать, что они относятся к дворянской культуре. И фольклорные. Как будто бы те и другие как раз подтверждают точку зрения Лотмана. Они относятся к двум мирам. Вот, мол, книжные эпиграфы, они относятся к дворянскому миру, а вот фольклорные, как у нас принято считать, относятся к миру крестьянскому, там, солдатская песня, народная песня, пословицы и так далее. Но на самом же деле, уже на уровне эпиграфов, это входит в сознание издателя, не в сознание героя Гринёва, как мы уже с вами выяснили, письменные и устные эпиграфы говорят не о взаимоисключающих правдах, являются не голосами различных сторон, а они говорят в сущности об одном и том же, утверждают некие константы единой, но разнообразной русской культуры. Они не противоречат друг другу, а как бы это разные голоса единой культуры. И здесь просторечие, вот такое народное просторечие, оно на самом деле входит в книжность. Ну, например, говорится: «Сладко было спознаваться мне прекрасное с тобой». Цитируется стихотворение Хераского «Разлука». «Фонвизинская, старинные люди, мой отец, издателям заменяются на старинные люди, мой батюшка». Отец меняется на батюшка. Перед нами такое одомашнивание. Вот батюшка. В солдатской песне, то есть народной, обнаруживается книжное начало наоборот. Цитирую. «Мы в фортеции живем, хлеб едим и воду пьем, фортеция». И стало быть, мы как бы имеем дело с такими границами между книжным и устным, дворянским и крестьянским, которые не разрывают общество, а соединяют, скрепляют. И дело-то все в том, что в малом времени рассказчика, который описывает события вот этой войны Пугачева, в его малом времени, когда он участник этого сражения, ну, тоже потом мы можем посмотреть, какой он участник. Он и в том, и в другом, так сказать, лагере. Он принят и там, он тоже скрепляет как бы по-своему. Вот в малом времени дворянское и крестьянское находятся в состоянии военного столкновения. А вот в кругозоре издателя и в кругозоре Пушкина уже видится то общее, то диалогическое взаимодействие, которое соединяет эти ярусы. Ну, например, это звучит пожелание счастья, как Екатерины II, вот Маши Мироновой и Гринёву, так и в пугачевском пожелании счастья, советом да любовь. На одном языке говорят, на одни ценности опираются и опережая немножко события, я скажу, что ценности эти – христианские ценности. Христианские ценности. Вот в чем дело. То есть перед нами действительно такая доброта и мудрость, которая со временем стала более очевидна, чем это было вот в малом времени. В большом времени она проявилась, а в малом времени еще не было это очевидно. То есть перед нами, что самое существенное, своего рода диалог на уровне эпиграфов. Это диалог двух сторон. И именно этим диалогом начинается текст. Я уже прочитал его. «Был бы гвардии он завтра капитан, того не надобно, пусть в армии послужит. Изрядно сказано, пускай его потушит. Да кто ж его отец?» Перед нами диалог. Просто структурно диалог, эта диалогичность очень такая интересная.
Уже задано, да?
Да, задано. Обратите, пожалуйста, внимание, что это не просто диалог, но форма согласия. Первый голос, был бы гвардии он завтра капитан, там соглашается со вторым, не стремится его оспорить. И интересно, что в тексте «Капитанской дочки» парадоксальным образом Петр Андреевич Гринев из своего Александровского времени как бы отвечает на вопрос, задаваемый ему как будто из будущего издателя. «Да кто ж его отец?» Этим заканчивается первый эпиграф. И первая фраза «Капитанской дочки», собственно, этой рукописи. «Отец мой, Андрей Петрович Гринев, в молодости своей служил при графе Минине». То есть перед нами очень просто фантастическое структурное взаимодействие. И вот такого же рода взаимодействия дворянского и народного, а на самом деле это взаимодействие дворянского и просто народного, потому что, конечно, а как дворянское, что нужно исключать из народного, это, знаете,
это же не сказать, другой народ.
Да, это совершенно неверно. Да, именно вот это вот взаимодействие, которое мы видим на уровне эпиграфов, мы можем усмотреть и в этическом поле пушкинской повести, которая на самом деле изображает сложное, драматическое, но все-таки соотношение не двух миров, но разных ярусов единого русского мира. И этот мир базируется все-таки даже в такой брутальной ситуации сражений на православной этике. На православной этике. Что становится понятным не самим непосредственным участникам, которые, конечно, там сражаются, а когда это уже завершилось, когда это уже закончилось. И вот в этот характерный для русского менталитета православный этический ореол попадают практически все персонажи, за некоторыми исключениями, очень характерными исключениями. Швабрин, например, изменник, старичок там в голубой ленте, так сказать, злодей, все. Например, Петр Гринев, который чувствовал, что его любовь не слишком отца тронет. Он будет смотреть на эту любовь, как на блажь молодого человека. Правильно чувствовал, потому что, когда писал письмо отцу, поскольку отец увидел в этой романтической любви проказы, за которые вот виновника, то есть вот самого Петра Гринева, нужно проучить. Однако после постигших Машу Миронову бедствий, после как она стала сиротой, что говорится? Петр Гринев знал, что отец почтет за счастье и вменит себе в обязанность принять дочь заслуженного воина, погибшего за отечество. Это же невозможная вещь. Даже в наше время она сирота, она бесприданница. У нее нет ни кола, ни двора. И отец говорит, а вот теперь он почтет за счастье и вменит себе в обязанность принять дочь заслуженного. Это совершенно по-христиански.
Гнев на милость.
Да, это совершенно ведь по-христиански. Кто там смеет обижать сироту, говорит Пугачев. Кто смеет обижать сироту? Отец, счастье принять пострадавшую сироту. И вот это вот за этой готовностью, конечно, стоит такое христианское отношение к ближнему, прямо противоположное меркантильному расчету на выгодную женитьбу. И эта уверенность, если мы все, мы помним рассказчика, подтверждается. Мария Ивановна принята была моими родителями с тем искренним радушием, которое отличало людей старого века. Они видели благодать Божию в том, что имели случай приютить и обласкать бедную сироту. Моя любовь уже не казалась батюшке пустой блажью. А матушка того только и желала, чтобы ее Петруша женился на милой капитанской дочке. То есть благодать Божия становится ключевым понятием. А не обласкать бедную сироту, значит поступать против христианской православной совести. И вот мы сейчас приближаемся к такому центральному моменту, где также можно увидеть какое-то непонимание Юрием Михайловичем Лотманом вот этих установок, при всей его проницательности и тонкости его филологического анализа. Потому что вот такого рода поведение персонажей, ну, как мы уже заметили, диктуется не юридическими, не правовыми рамками закона, а имеет иной совершенно подтекст. Мы видим вот в такой готовности принять сироту не халуйское заискивание перед богатым и удачливым, а как раз христианскую помощь неимущему и нуждающемуся. Вот это очень любопытно, поскольку, например, тот же Юрий Михайлович, он удивляется, что как раз Маша Миронова в финале у Екатерины, ее поведению, что она ищет там не торжество справедливости, а что-то иное. Вот когда речь идет уже о том, что нужно вызволить арестованного по навету Петра Гринева. Вот отправляется в Петербург Маша Миронова, и там говорится следующее, что «Вы сирота?» – спрашивает Екатерина. «Вы жалуетесь на несправедливость и обиду?» «Никак нет», – отвечает Маша Миронова. «Я приехала просить милости, а не правосудие». И Лотман пишет, что это такое неожиданное, милость, а не правосудие. Но дело-то все в том, что это, особенно, знаете, девушкам трудно это понять, объяснить, что вообще-то поведение Петра Гринева по закону, если судить по закону, он не изменник, не предатель, как его там Швабрин представлял, но все-таки он виноват. Он виноват тем, что он самовольно уезжает из там своего полка, он самовольно сносится, так сказать, с неприятелем, и тем самым он самовольно нарушает ту самую элементарную такую военную дисциплину. Я бы сказал немножко иронично, что девушкам это непонятно, потому что девушки, как бы сказать, ну как он свою там невесту же спасает, но если каждый офицер, спасая свою невесту, будет самовольно покидать свою часть, то армия развалится. Поэтому он виноват, он по закону виноват. И Маша Миронова не правосудие спрашивает, а именно милости. И эта милость в русской культуре, она соприродна благодати. Там «я милость к падшим призывал», как вы помните, как бы она выше справедливости. Выше. Это не есть как раз такая русская национальная особенность, но есть евангельская установка. Если бы было иначе, тогда блудницу нужно было забить по закону. Ну, закон такой жестокий, что сделаешь? Ничего не поделаешь, чтобы другим неповадно было. Взять и забить камнями. По закону, не по своей воле, а по закону. А не простить. И другим тоже, так сказать, нужно по закону, там, не знаю, оттяпать голову, а не простить. И так далее. И все по закону. Да, да, блудного сына. Он предал. Почему? Зачем? Он имел возможность, так сказать, по-другому себя вести. Но раз он выбрал этот путь, то как да, то нужно отвечать, как вот этот старший сын. И по логике старшего сына отвечать. Зачем? Какая любовь? А у Пушкина другое. И то, что Лотман этот ответ характеризует как неожиданный, как раз говорит о каком-то несоответствии вот инструментария чисто филологически литературоведческого таким основополагающим все-таки параметрам русской культуры, пушкинской капитанской дочки и каким-то фундаментальным основам, фундаментальной оппозиции закона и благодати. Здесь мы видим, что у Пушкина неуклонно это предпочтение вот, милости, а не законническая сатисфакция. Там законническая сатисфакция, как вы помните все, на шпагах, дается иронически немножко Пушкиным. Это такая сатисфакция, которая не настоящая, это не та. Хотя Гринев заступается за честь Маши Мироновой, но она такая именно что сатисфакция. А настоящее понятие чести для Пушкина в этой повести соединяется с понятием христианской совести. «Только не требуй от меня», как говорит Гринёв Пугачёву, что противно, честь и совесть. Как бы перед нами вот момент очень существенный. Оказывается, та самая честь дворянская, которую, так сказать, пытались выкорчевать из русского национального сознания весь 20 век, она в высших ее проявлениях, вот эта честь дворянская, неотделима от христианской совести. И как раз мы знаем происхождение того же Пришвина, почему он еще увидел в этом свою родину. И у Пушкина также здесь показано вот этот общий знаменатель, что на самом деле не противоположна эта дворянская честь христианской совести, а неотделимо. Я уже не говорю о молитве. Там как раз говорится о действенности молитвы в этой повести. Многожды раз говорится. Ну вот, например, будучи под арестом, ожидая суда, Гринёв не терял присутствия ни бодрости, ни надежды, как там говорится. Я прибегнул к утешению всех скорбящих. И впервые вкусив сладость молитвы, излияна из чистого, но растерзанного сердца, спокойно заснул. Не заботясь о том, что будет, со мной будет. Мы помним, что после он спасен, оказывается.
Верил в себя, да.
И много раз здесь говорится о молитве, что то тоже странно игнорировать, так сказать. Вот. Но игнорируется, что Гринёв перед решающим приступом крепости, прощаясь с Машей, говорит, чтобы не было со мной, верь, что последняя моя мысль и последняя молитва, говорит он Маше, будет о тебе. Он, ожидая очереди на виселицу, свое слово сдерживает. Мне накинули на шею петлю, я стал читать про себя молитву, принося Богу искреннее раскаяние во всех моих прегрешениях и моля Его о спасении всех близких моему сердцу. То есть и Маше, значит, как он сказал, последняя моя молитва будет о тебе. Он исполняет свое обещание. В ожидании расправы после вылазки в крепость Савельич крестился, читая про себя молитву. Он же говорит Пугачеву: «Век за тебя буду Бога молить». Казалось бы, это такая хитрость Савельича обычная. Всерьез как будто к этому нельзя относиться, но обратим внимание, что и Гринёв более чем серьезно говорит Пугачеву, незадолго до этого, вообще-то погубившего мать и отца его невесты. Вдумаемся, он погубил Мироновых, а тем не менее, Гринёв говорит, где бы ты ни был и что бы с тобой ни случилось, каждый день будем Бога молить о спасении грешной твоей души.
Такими словами вообще не бросались. И Савельич тоже не мог просто сказать из хитрости,
да,
правда?
Да, и говорится дальше в пушкинском тексте. При этом, казалось, суровая душа Пугачева была тронута.
Вы слушали первую часть беседы доктора филологических наук, профессора Литературного института имени Горького Ивана Андреевича Исаулова о повести Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская дочка». Вторая, заключительная передача выйдет в эфир на следующей неделе.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Дорогие братья и сестры, в течение нескольких вечеров мы беседовали с Алиной Яковлевной Чедаевой о творчестве замечательного русского писателя Ильи Дмитриевича Сургучева, о его повести о детстве государя-императора Николая II и о совсем малоизвестном романе «Ночь». Сегодня Алина Яковлевна завершает свои размышления об этом произведении.
Настоятель ведь видит, что к расторопному, к этому храму, приходят разные люди. Приходят люди явно такого уголовного склада. Приходит молоденькая женщина, но настоятелю-то Ему бы спросить: ребята, а вы чего пришли? Может быть, у вас беда какая? Может быть, вот этих женщин молоденьких спросить: а вот ты зачем, а ты зачем пришла? Что у тебя на сердце? Но ведь этого же нет, нет.
То есть они ищут утешение, понимание вот у расторопного?
Нет, у расторопного. Это как бы такой пастырь без облачения в какой-то степени. Живая вера значит жертвенная. Искушая Христа, некий законник, говорится в Евангелии от Матфея, спросил его: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всем разумением твоим. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего, как самого себя». И вот тут возникает тема, кто такой ближний. Это совершенно не обязательно, это аксиома родственной по крови. Это тот ближний человек, который, ты знаешь, что он нуждается в твоей поддержке, в твоей помощи. И вот, если говорить о расторопном, то вот эти его соприкосновения с людьми, с которыми он сталкивается, это значительно выше жаления или любви к себе. И вот я сейчас объясню это. Вот приходит к нему, я говорила, люди такого приблотненного типа. Это воровская шайка. Среди них молодая пара. Женщину и мужчину он видел, когда эта женщина выбегала из номеров, а парень ее поджидал. Хотел ее убить, избить там. Зачем они приходили? Представьте себе. Они ему, расторопному, говорили: вот эти люди, вот эта пара, хотят от нас отделиться, а мы не против, пусть женятся. Мы их поставим на хозяйство, но, как, мол, ты сам понимаешь, женатые люди нам не подспорье, не опора. Поэтому мы, мол, тебя просим украсть жемчуга с венчика старинной иконы Божьей Матери, которая находится в этом храме. И он совершенно обескуражен и говорит: идите, идите отсюда, и речи быть не может. И тут один из этих людей говорит ему: а нам говорили, что у тебя душа есть. Мы тебе вернем эти там деньги, сколько стоят эти камни, как только определим их на хозяйство.
Вроде из благих побуждений.
Из благих побуждений, да. Угу. Дальше к нему приходит еще некая Лизаночка. Когда он был сторожем у Райсена в аптеке, да, там рядом был публичный дом. Приехал какой-то европейской знаменитость, большой пианист, ну, который взял да и пошел в этот публичный дом. И вот он влюбился в эту молоденькую публичную девочку, которую назвал Лизаночка. Вожелал иметь от нее ребенка, прислал ей 1000 рублей по тем временам немыслимые деньги, это когда уже уехал. И она ушла, конечно же, набросила свое страшное ремесло, и она пришла к расторопному. Не потому, что они там были шибко знакомы, нет, просто она видела сочувствие ей, когда вот она там была. Она совершенно изменилась, и ему показалось, что к нему пришла его внучка, вот чистая девочка. И он считает, что ему бы надо ей помочь, потому что у него возникают мысли такого рода: а вдруг этот светило европейского музыкального мира, вдруг, да, ну, это так, ну, эпизод, шалость большого музыканта, да, а вдруг он ее оставит, бросит, что делать этой девочке, которая уже в положении ждет сына от него. Третий человек – это Алёша Сокольский, который очень талантлив. Рядом с ним его любимая девочка Машенька, на которой он собирается, ясное дело, жениться. А ему надо было бы ехать в Москву, учиться живописи, учиться иконописи. А как Алёша ему говорит, Сокольский: а у меня в кармане ни шишонка нет. Я, говорит, буду писать вывески там, что угодно. То есть старый человек, которому скоро 70, расторопный, он чувствует себя отцом этих людей, у которого тоже ни шишонка нет за душой, то он же ничего не может накопить при жаловании том. И вот судьбы этих людей для него важнее его собственной судьбы. И возникает невероятный для русской литературы, к кульбит сюжетный. Когда к нему приходит эта вот женщина, которая собирается выйти из воровской шайки, он чувствует, что он ей дед, что это его внучка. Но по крови-то совершенно чужие люди, они родные ему по состоянию их беды, их души там. И последние главы, вот удивительно, ну, обычно кульминация вершится где-то в центре произведения, а это в конце. И она удивительная. Эти мысли о том, что предлагают ему украсть эти вот жемчуга с венчика, его мучает, мучает. Ему-то это не нужно, а нужно бы это для устройства жизни и судьбы его вот молодых знакомых. Он идет на литургию. Я уже говорила, что Илья Дмитриевич в начале этого романа подтвердил, что Расторопный любил ходить в церковь, знал Херувимскую. Эта тема развивается. И вот он на литургии. Он причащается. Мало того, чуть не каждую службу он причащается. А грех все равно прошлой жизни тянет его обратно, и кажется ему, что эти исповеди не исчерпывают, не покрывают его, не снимают с него этот грех. И он размышляет про себя. В Иерусалим что-либо пойти, да? Вот этим огнем иерусалимским обжечься, который не спадает на Пасху у гроба Господня. То есть эта мысль постоянно присутствует. Вот тягость вот этого его былого греха, которую, ну вот никак он не может. А тут еще вот это новое искушение. И он идет на литургию по поводу праздника Успения Матери Божией. А литургия-то какая? В каком храме-то? В соборе Успенском. Он подробнейшим образом, Илья Дмитриевич, с огромной любовью пишет вот живописную картину литургии. И там и Расторопный. И приезжает вот тот самый молодой епископ, 38-летний, и очень подробно живописуется его приезд. В лакированной карете послушники открывают дверцы, появляется лакированный ботинок, ну, потом появляется и сам епископ, облаченный во все вот эти одежды, и переглядывается с Расторопным. Причем очень так, по-человечески. У Расторопного возникает мысль, а что если бы он, вот этот же молодой епископ, да пришел к нам сюда на вот эту литургию в запыленном платье, в нечищенных сапогах, сел бы с нами попросту, да и поговорил бы. Понимаете, ему хочется не вот этого вот парадного, не вот этого театрального оформления, того, что мы уже считаем традициями, к чему привыкли, а вот этой простоты общения наедине с Богом и наедине с архиереем.
Такое братство во Христе, ну, чего да. Вот душа и взыскует,
да,
христианство.
Да, правда? Да. Но он себя как-то надёркивает, очень журит, говорит о том, что ну совсем уж я отвык от людей, от Бога, видно, думал Расторопный. И странным ему казалось, что из ума не выходит замышление о воровстве, которое приросло к нему как-то незаметно, само собой, и нет этому ни отвращения к этому, ни страха. Зачем на Бога надевать бриллианты, думает он, когда Алёша пишет вывески? Зачем кровь причастную наливать в серебро, в серебряные потиры? Зачем облачать человека в такие тяжелые парчевые одежды, надевать митру, после которой, должно быть, нудно болит голова? И когда он вспомнил девушку, которая продавалась Крыжановскому и потом захотела уйти от этого, когда он вспомнил Алешу, которому хотелось писать «Райский невечерний свет», то подумал, ну и пусть. Пусть посадят в тюрьму, мне все равно. А Бог не осудит, он знает все. Бог казался ему таким же, как он сам, сторожем и оберегателем небес и мира, рассылателем звезд, направителем туч, дыхание его ветер, пролетающий над полями. И вот, наблюдая духовенство, Расторопный не кощунственно, а сочувственно думает о них. Бога еще нет среди них, думает он о духовенстве, которое со служебниками в руках стояло у престола. Скоро он, Бог, придет и положит на престол свое тело. Тогда спрошу его. Он меня увидит, он узнает мои мысли, он даст мне знак. идет литургия, приближается Евхаристия. И Расторопный мается тем, что он, ну вот, упрекает как бы тот церковный этикет, который он постоянно наблюдает. И перед причастием, в котором он в данный момент, видимо, не участвует, он молится сам. Вот послушайте его молитву. «Пошли, Господи, помяни, Господи, уразуми, Господи, много горя на земле, Господи. Люди рвали твое тело, Господи, рвут и самих себя, как волки, не переставая. Девушек чистых и хороших рвут, Господи, заражают их страшными болезнями. Хороших мальцов, которые чтут твой небесный, невечерний свет, гноят, дыхать не дают. Отдай ты им свои сосуды, Господи, отдай им, Матерь Божия, алмазы свои. Разве без них не видна всему свету слава твоя? Ответь, Господи, ты сейчас здесь, около нас, около людей. Не дай мне впасть в ошибку, Господи». Вот, понимаете, просто иного финала в этом романе быть не могло. Не пишет, как это там все произошло и не произошло, а перед финалом, самым финалом, помещает Илья Дмитриевич Сургучев своего героя Расторопного в колокольню ночью, потому что он свою коптерку отдал Алёше Сокольскому и Маше. И он запирает на ключик внизу дверь, поднимается на сколько-то там витых пролетов и вдруг слышит, что за ним кто-то топает. Думает, да кому бы это? Ключ-то, мол, у меня. И вдруг появляется незнакомый старик, тяжело поднимался по лестнице, одет был, как и сторож, в зипун с крючками, и все же сразу можно было понять, что старик происхождения непростого. И как он без ключа на колокольню проник, и что молодых невенчанных Расторопный в свою сторожку ночевать пустил, и что Машенька в эту ночь зачала сына, и судьба его неизвестному старику известна. Недоумения рассеялись, когда старик отрекомендовался. «Я Бог, Бог-Отец, и явился тебе во сне, как являлся Аврааму в виде трех странников под домом Амрийским». Бог в общении был прост, и говорить с ним было легко, а то можно было обойтись и без всяких слов. Только подумал Расторопный, что Бог хмурится его мыслям о краже драгоценных камней в храме, как тотчас же получил ответ. «Да нет, нет, Расторопный, что ты? Напротив, хорошо ты это задумал. Ты хочешь взять не себе, а на хорошее дело. Да бери, пожалуйста, сам посуди, на что мне они, эти бриллианты». Вот нравственный пик сюжета. С точки зрения ортодоксальной церковности, кощунственно, конечно, намерение сторожа, а тут вдруг сам Бог его поощряет. Но что значит обыкновенная, обычная человеческая мораль по сравнению с мотивами поступка, которыми движет вера, которая без добрых дел мертва? Вот хочу этот текст вам предложить. В соборном послании апостол Иаков напоминает о том, что патриарх Авраам засвидетельствовал свою веру тем, что согласился принести в жертву Богу долгожданного вымоленного сына. Казалось бы, дикий поступок, но послушание Богу было символом веры Авраама, и ангел Господень отвел руку отца от тела сына. И вот апостол Иаков приводит и другой, парадоксальный по общепринятому счету, пример. Блудница Раав, жившая в Иерихоне, известном развращенностью жителей, как и они, не была праведницей, но укрыла в своем доме вражеских лазутчиков из еврейского стана, искавших в крепостных стенах Иерихона уязвимое место, через которое войско Иисуса Навина могло проникнуть в укрепленный город, стоявший преградой на пути к земле Ханаанской, обещанной Всевышним избранному народу Израиля. «Так кто она?» — спрашивает апостол Иаков. «Раав, патриот или предатель? Обыкновенная блудница уверовала в Бога евреев, ибо Господь ваш есть Бог на небе вверху и на земле внизу. Я знаю, что Господь отдал вам эту землю, и апостол Иаков оправдывает ее. Она поступила по вере. Вот и Павлу расторопному Бог, видя его добрые помыслы, дает наставление, оправдывающее его кощунственный по отсчетам морали будущий поступок. Когда возьмешь бриллианты, то дай всем по трети. Треть им, Богомазу Алёше с Машей, треть ворам, треть той женщине, которая понесла от музыканта. Правильно раздели. А со мной что будет, спрашивает расторопный. Тебя будут судить, ответил Бог, и посадят в тюрьму, но ты этого не бойся. Я буду приходить к тебе каждую ночь. Не оставлял тебя в радости, не оставлю и в печали. И далее. Я не люблю премудрых. Я люблю людей чистых и правых сердцем, вот таких, как ты. И явился Господь расторопному во славе своей и отделился от земли, одетый в светлые одежды. Ну, никому, ни героям, ни автору, ни нам, грешным, не дано знать в реалиях или во сне был явлен расторопному на лестнице в колокольне Бог. Но только понял Павел, его имя Павел, что значит «умалившийся», как вы помните, и архиерея у Чехова, в этом рассказе архиереи тоже живут Павел, но только он, к сожалению, не умалился, что Бог любит его, и что любовь эта взаимна, ибо что может быть существеннее в человеке, чем вера живая. И последнее, что хотелось бы мне, я уж написала эту свою последнюю десятую главу очерка, которая называется «Свеча на горе», после того, как очерк был готов, потому что совершенно удивительный нашла подтекст. Итак, жемчуга сняты с венчика Матери Божией и розданы по тем адресам, по которым это должно было быть. Но дело все в том, что к теме «жемчуг» или «бриллиант» расторопный пришел не сразу. Когда в 22-м году был опубликован в берлинском журнале «Сполохи» очерк «Ночь». Это был как бы эскиз к роману, маленький, коротенький. Естественно, я его читала. И там вот воры должны были украсть сосуды. Ну, что такое церковные сосуды? Это серебряный потир, лжица, ложечка, подсвечник, например. Но в окончательном варианте автор выбирает жемчуга. Так вот, в чем подтекст вот этого дарения, вот этого жеста раздавания жемчугов вот этим трем персонам? Я очень люблю сочинение Сергея Сергеевича Аверинцева. И тут, как нарочно, наткнулась на его замечательную книгу «От берегов Босфора до берегов Евфрата», которая была издана у нас в 1987 году. Он писал в ней: есть несколько простейших символов, без которых в первом тысячелетии новой эры не могла обойтись ни одна вера, ни одна литература. Это пещера и жемчужина. Пещера – это мир, весь дольний мир, мрака и несвободы. В нем темно и тесно душе. Он замкнут и застит от ума свет, разлитый за его пределами. Тема этой культуры – одухотворение материи, ее преображение, претворение в чистый свет. И символом такого претворения были те вещества, в которых по природе изначально есть световидность и светоносность – золото, стекло, драгоценные камни. Эти вещества играют центральную роль в описании небесного града – в апокалипсисе. В граде этом 12 ворот, 12 жемчужин. И жемчужина там выступает как противовес символу пещеры. Жемчужина – вещественность того самого невещественного света, вот опять повторю еще это слово «света», который мерцает во мраке мировой пещеры. И главное, жемчужина – это свет, заброшенный на чужбину человеческой души, которую необходимо вызволить из пасти змея. Причем существует точка зрения, что вот владельцы жемчуга, обладают несметным сокровищем не в силу там денежного эквивалента какого-то, а именно потому, что энергетика его обладает оберегающими свойствами, ограждает от попытки любого негативного воздействия на своего владельца, защищает от дурных привычек. Вот представляете, то есть это как бы начало нового романа. Сургучев наделяет каждого героя, которым в руки попадает жемчуг, возможности перспективы доброй, благодатной, светлой, если они распорядятся ими в соответствии с тем, как на них будет влиять вот этот жемчуг. Нет в русской литературе ничего подобного. Ни у моих любимых писателей, ни у Александра Сергеевича, ни у Николая Семеновича, ни у кого из наших великих. Недавно вышла под редакцией Фокина Власенко. Ну, Фокин, я его упоминала, имя Александра Алексеевича, это человек, который теперь проректор Ставропольского университета, который жизнь положил, можно сказать, на пропаганде творчества и на открытии неизвестного творчества Ильи Дмитриевича Сургучева. И вот недавно мне из Петербурга привезли изданную там книгу. Она называется «Европейские силуэты». И это собранные в ней произведения, написанные по впечатлениям как жизни в Париже, так и в поездках Сургучева по Франции, Италии, Германии, Испании и другим европейским странам. И вот в этой книге составители приводят высказывание совершенно замечательного критика Георгия Мейера, который рецензирует замечательный роман Сургучева «Ротонда». Но вот эти слова, адресованные Ротонде, я могла бы осветить ими все творчество Ильи Дмитриевича и, в частности, его роман «Ночь». Вот, пожалуйста, послушайте. «Неотступно чувствует Сургучев присутствие в жизни чьей-то высшей непостижимой воли, нами владеющей, охраняющий нас и проверяющий все наши помыслы и поступки». Это вот главное, о чем говорит Мейер. Цитата большая, замечательная, но я ее сократила. И я заканчиваю свой очерк такими словами. «Плоть в произведениях этого и только этого писателя становится словом».
Спаси Господи, дорогая Алина Яковлевна, что...
Дай Бог мне здоровья,
дай Бог,
чтобы я издала еще две вещи вот в издательском проекте. Это его «Черную тетрадь» и его пьесу «На реках Вавилонских».
То есть вы не расстаетесь с Сургучевым?
Нет, это невозможно. И «Град Китиж».
Будем ждать.
Возможно, какие-то суждения Алины Яковлевны Чедаевой о чьем проекте «Свеча на горе» памяти Ильи Дмитриевича Сургучева шла речь. Так вот, возможно, какие-то ее суждения, размышления покажутся вам неоднозначными, спорными или достойными обсуждения. Она будет рада услышать ваше мнение по телефону 8-495-315-07-66. А мы благодарны Алине Яковлевне за то, что она сделала шаг к возвращению из незаслуженного забвения имени замечательного русского писателя-эмигранта Ильи Дмитриевича Сургучева.